Сегодня, 28 ноября, церковь вспоминает мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, мученика Григория Долинина, священномученика Петра Канардова, священномученика Николая Щербакова. Сегодня – начало рождественского поста. Преподобный Паисий Величковский родился в 1722 году в Полтаве. Уже в 17 лет он ушел в монастырь. Одно время Паисий подвязался на Афоне, где основал скит пророка Илии. Там он приобщился к традициям афонского монашества, умной молитве, строгому уставу местных обителей. Но основным делом жизни преподобного стало устройство монашеской жизни в Валахии, на территории нынешней Молдавии. В монастыре Драгомирны, а позже в Секуле и Нямецком монастыре преподобный ввел устав по чину Афона. Основные идеи этого устава – нестяжательность, послушание, умная молитва и чтение книг, труд и благотворительность. От учеников святого Паисия афонский опыт распространился по всем российским монастырям. По словам историка Федотова, Паисий Величковский стал отцом русского старчества. Непосредственно связанные с ним Оптина пустынь и Свято-Успенская Саровская пустынь сделались двумя центрами духовной жизни. Два костра, у которых отогревается замерзшая Россия. Преподобного Паисия Величковского церковь чтит как праведника и одного из столпов русского монашества. Мы просим преподобного Паисия, моли Бога о нас. Мученик Григорий Долинин родился в 1875 году в селе Хохлома Нижегородской губернии в крестьянской семье. Григорий не боялся работы, брался за любое дело. Был и батраком, и торговым агентом, и конторщиком. Нажил небольшой по деревенским меркам капитал, но все потерял в голодные послереволюционные годы. Не отчаялся и принялся за работу снова, ведь надо было кормить семью. Снова принялся крестьянствовать. И в 1925 году даже получил диплом на выставке за культурное ведение хозяйства. Но вскоре оставил землю, занялся торговлей хохломскими ложками. С советской властью Долинин уживался трудно. Его обвиняли в агитации против колхозов, лишили избирательных прав. Первый срок, как антисоциалистический элемент, он получил в 30-м году. Вернувшись из лагеря, Григорий стал псаломщиком в храме. В 1935-м последовал новый арест и пятилетняя ссылка в Казахстан. Там, в поселке Щербакты, Григорий Иванович познакомился с группой сосланных священников. Верующим удавалось изредка проводить богослужения, встречаться для бесед, чтобы духовно укрепить друг друга. Власти усмотрели опасность в таких встречах. Быстро возникло дело о церковном контрреволюционном заговоре. На допросах Долинин не признал вины, никого не оговорил, не отрекся от своей веры. Через неделю после ареста Григория Долинина расстреляли. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан, таких как мученик Григорий. Они даже под страхом смерти не отреклись от православной веры и своего Спасителя. И мы обращаемся к ним со словами молитвы. «Молите Бога о нас». Священномученик Петр Канардов родился в Московской губернии в 1870 году в семье священника. Он пошел по стопам отца и получил духовное образование. Последним местом служения иерея Петра Канардова стал храм в Реутовском районе. В 1936 году отца Петра арестовали по обвинению во враждебном настроении к мероприятиям партии и советской власти. Его приговорили к пятилетней ссылке в Казахстан. В поселок Щербакты было сослано много священников и монахов. Они старались держаться вместе, помогали друг другу, совершали богослужения. Это не осталось незамеченным властями. Последовали новые аресты. Отца Петра вместе с другими обвинили в участии в контрреволюционной группе и приговорили к расстрелу. Священномученика Петра посмертно реабилитировали в 1989 году, а через 11 лет причислили к лику святых. Священно-мученик Петр разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Поэтому мы обращаемся к ним. Молите Бога о нас. Священно-мученик Николай Щербаков родился в Самарской губернии в 1876 году. Он закончил семинарию и принял священнический сан. В 1932 году отца Николая арестовали. Для придания законности происходящему его обвинили в спекуляции. Но нелепость обвинения была настолько очевидна, что священника отпустили. Через 3 года – новый арест. Несостоявшемуся спекулянту приписывают руководство контрреволюционной группы и разговоры о необходимости убийства Сталина. На сей раз отца Николая отправили в ссылку в Семипалатинск. Там он работал 2 года счетоводом. В городе к тому времени не было ни одного действующего храма. В 1937 году последовал новый арест. Священника обвинили в антисоветской агитации. Щербаков распространял провокационные слухи о Конституции СССР, восхвалял буржуазный строй, выражал явное недовольство о политике цен на промтовары, контрреволюционно истолковывая их. Исходя из абсурдных обвинений, священно-мученика Николая приговорили к расстрелу. Подвиг новомучеников состоял в том, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни, не оговорил никого, не признал лжи. Источником стойкости, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках 20 века. Для нас они – пример любви ко Христу и ближним. Мы обращаемся сегодня с просьбой. Священно-мученик Николай, моли Бога о нас. Гурий и Самон пострадали за веру в начале 4 века. Они жили в Едессе, были друзьями, вместе уверовали в Христа и приняли крещение. Когда императоры Диоклетиан и Максимиан начали преследовать христиан, Гурий и Самон вышли на проповедь. Они ободряли и утешали своих единоверцев. Городоначальник повелел схватить друзей христиан. Посулил им жизнь в обмен на то, что Гурий и Самон публично принесут жертву языческим богам. Проповедники отвергли сделку. Их держали в темнице несколько месяцев, жестоко пытали. Мученики с молитвой вынесли все. Поняв, что публичного покаяния от Гурия и Самона не добиться, их вывезли за город и обезглавили. Христиане с почестями похоронили мучеников. Прошли годы, и последний император-язычник Ликиний также начал преследовать христиан. Диакон Едесской церкви Авив, не желая подвергнуть опасности других христиан, сам пришел к палачам. Святой исповедал веру в Христа и был приговорен к сожжению. Мученик сам пошел в огонь и с молитвой предал дух свой Господу. Когда огонь погас, тело Авива оказалось неповрежденным. Мученика похоронили рядом со святыми Гурием и Самоном. После смерти святых стало известно о многочисленных чудесах, происходивших с теми, кто с верой и любовью призывал их себе на помощь. Особо прославилось чудо с благочестивой девушкой Ефимией из Едессы. По молитвам к мученикам Гурию, Самону и Авиву она избавилась от преследований жестокого мужа. Тот увез Ефимию в чужие края, обманул ее, оказался двоеженцем, издевался и унижал девушку. По заступничеству святых Господь избавил Ефимию от страданий и чудодейственно перенес на родину в Едессу, где она встретилась с матерью. С тех пор мученики Гурий, Самон и Авив считаются покровителями супружества, брака, счастливой семьи. Церковь верит, что святые выступают ходатаями перед Господом. В Его святой воле преклонить слух к молитвам о нас тех или иных святых угодников. Сегодня мы вспоминаем святых Гурия, Самона и Авива и обращаемся к ним. Молите Бога о нас. «28 ноября по новому стилю начинается один из 4 многодневных постов – рождественский. Он длится 40 дней и оканчивается 6 января. Задача рождественского поста – приготовить верующих к торжеству прихода в мир Сына Божия, к Рождеству Христову. В Библии немало примеров, как люди готовились к важным событиям, ограничивая себя в пище и усиливая молитву. Время поста издавна называют говением. Это старославянское слово, которое означает «обращать особое внимание». Оно сохранилось как часть корня в знакомом нам слове «благоговеть». В дни рождественского поста церковь предлагает верующим обратить особое внимание на то, соответствует ли их жизнь евангельским заветам. Это время исправления и очищения, покаяния и прощения. Пост – это жертва Богу. Можно пожертвовать своим временем и посвятить его не себе и своим удовольствиям, а молитве, делам милосердия. Можно помочь деньгами, благотворительным проектам или храму. Главное во время поста не унывать, а ожидать всем сердцем радости Рождества Христова.